прошлый раз, напоминаю вам, мы с вами разобрали внутреннюю подготовку к причастию, сказали, что она самая главная, говоря о том, что наиболее важно в этой связи жажда Бога, да, желание причаститься, и говорили о некоторых безусловных причинах, которые не позволяют христианину причаститься. То есть, не знаю, там, смертные грехи совершения, не знаю, пребывание в каких-то еретических учениях, которые осуждены Вселенскими соборами и так далее. Да, непонимание смысла, опять же, самого таинства. Вот, какие-то внешние причины, которые заставляют человека подходить к этому таинству и так далее. Значит, после этого мы пришли к некоторым дисциплинарным условиям. Да, мы сказали, что дисциплинарные условия достаточно условны, и в определенных обстоятельствах они могут или полностью, или частично не выполняться. Но, тем не менее, мы сказали о том, что дисциплинарные условия созданы под влиянием длительной истории церковной, да, опыта церковного, и, соответственно, их тоже не следует, ну, безапелляционно отвергать. Да, говорят, ну раз это там, не имеет какого-то сущностного значения, значит, все это полностью бессмысленно, не нужно. И, так сказать, я это отвергаю, и все хорошо. Нет, еще раз повторяю, что это все очень важно, но все-таки должно находиться в правильном месте. И говоря о дисциплинарных условиях, мы в первую очередь поговорили о литургическом посте или причащении натощак. Да, мы с вами сказали, что это одна из самых древних дисциплинарных условий, да, что сперва так не было, что причащались, наоборот, после плотного ужина. Вот. Но очень в короткое время стало понятно, что так делать не получается, что христиане какую-то чистоту и высоту веры не могут нести. Там возникали разнообразные, так сказать, безобразия, и церковь повсеместно в разных местах это отменила. Да, мы говорили, по-моему, блаженный Августин видел в этом даже некий такой плох, такой полдух святаго. Такое повсеместное распространение этой практики. Да. Ну, опять же, я вам напомнил, что если кто-то случайно что-то сделал, случайно там утром, когда умывался, поглотил воду, то это не должно быть препятствием причащения. Значит, следующее дисциплинарное условие – это исповедь. Значит, традиция именно Русской Православной Церкви включает в себя предварительную исповедь перед причастием. Священное Писание говорит нам: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам 11:28. Значит, исповедь перед причащением может происходить как накануне вечером, так и утром, непосредственно перед литургией. Значит, ну, в некоторых случаях, например, накануне больших церковных праздников, исповедь на приходах проходит за несколько дней до причащения верующих. На приходах, когда много очень причастников, если впереди Рождество и Пасха, то достаточно часто священники говорят, что кто может, приходите на неделе, исповедуйтесь, чтобы можно было причаститься. На некоторых приходах также существует традиция, когда христианин причащается чаще, чем исповедуется. Например, причащается за каждой литургией, а исповедуется раз в 2-4 недели. Этой традиции следует и большинство приходских священников. Да, особенно если они одни на приходе. Ну, понятно. То есть священники, как правило, ну, разные есть, опять же, практики. Если есть возможность, я знаю такую практику, то и нормальные отношения, то часто священники там друг у друга исповедоваться. Но опять же, не за каждый, как правило, литургия, а там вот раз в две недели, в три недели, в четыре недели. Если священник один на приходе, ну, соответственно, он там как-то тоже старается там, поисповедоваться. Если он благочестивый, там, ну, раз в два месяца хотя бы. Вот. Но, в принципе, если говорить о таких жестких условиях, то, насколько я знаю, обычно в епархиях есть такая обязательная исповедь для священников, и они два раза в год приходят и исповедуются специальному епархиальному духовнику. Ну, вот, соответственно, если христианин часто причащается раз в неделю, его знает священник, он там член прихода, то, соответственно, ну, он там к исповеди подходит там раз в две недели, в три, в месяц и так далее. Значит, теперь необходимо сделать небольшой исторический экскурс, чтобы нам понять несколько важных вещей. Значит, в древности таинство покаяния, как то таинство, в котором человек, совершивший смертный грех, отделивший его от церкви, воссоединяется с церковью, совершалось очень редко. Да, в первые века вообще были споры, некоторые, ну, как бы, вообще считали, что это вещь такая не очень приемлемая для христианина, да, и если, скажем, какой-то человек впадал в смертный грех, допустим, отрицался от Христа, совершал прелюбодеяние, убийство, то некоторые епископы, ну, как бы, несмотря на таинство там покаяния, не готовы были его причащать там чуть ли не вплоть до самой смерти. Да, ну, может быть, перед самой смертью только. Да, там разные даже споры были, вот я знаю, в Карфагенской церкви. Значит, ну, это как бы уже такой немножко ригоризм ненужный, опять же. Но я просто хочу сказать, что вот эта вещь была очень редкостная. Да, то есть считалось, что христианин после крещения, он дает обеты. Это правда. Мы даем обеты, отрицаемся сатаны. После этого как бы возвращаться на такую греховную блевотину, это была вещь очень неприятная. Но, тем не менее, человек слаб, и там сам Христос, и церковь, которую он стяжал свою кровью, она думает о человеке. К сожалению, часто бывает, что человек не мог все-таки удержаться. Да? Возникали различные искушения, человек падал. Да? Бог у нас, мы с вами говорили, Бог есть любовь. И он даже при таком падении не хочет оставить человека. Соответственно, в церкви есть таинство покаяния, в котором вот эта связь человека и Бога, которую в этом грехе человек разрывает опять, да, как Адам и Ева разрывают. Да, совершаем то вещь, которая совершенно несовместима с пребыванием Святаго Духа в человеке. Да. Соответственно, надо его как-то уврачевать. И это было таинство покаяния. Значит, совершалось оно, еще раз повторю, очень редко. Некоторые люди никогда за всю свою жизнь не подходили к таинству покаяния. То есть они становились христианами, ходили, причащались каждый день, или там раз в неделю с 4 века, или там несколько раз значит, там, в неделю, как там Святой Василий Великий. Но при этом они не прилегали к таинству покаяния, а просто жили и жили. Если они не совершали вот какого-то смертного греха, то они, соответственно, и не... это таинство... Нет, это, ну, мне даже лучше как-то говорить об этом как таинство покаяния. К таинству покаяния не подходили. Если они какие-то совершали грехи, да, там, не знаю, осуждения, каких-то мысленные, помыслов каких-то, они, значит, ну, соответственно, молили Бога просто в своей ежедневной молитве и просили его о прощении. Значит, в древности был чин даже такой явного покаяния, то есть открытого совершенно, публичного. Связано было с тем, что многие грехи делались явно. То есть если человек отрекался от Христа и приносил жертву идолов, то это было всем известно, что он отрекся и это. Если человек, соответственно, ну, совершил какое-то прелюбодеяние, оно тоже было известно. Если человек кого-то там убил или что-то такое украл у кого-то, то это тоже часто было известно. Поэтому, соответственно, если человек публично себя запятнал как христианин, то он, соответственно, должен был публично покаяться. Да, и это очень было важно, особенно в качестве такого греха, как отвержение Христа. То есть, если человек публично при огромном стечении народа, при проконсуле отвергся Христа, он должен был то же самое перед церковью всем сказать, чтобы все видели, что он согрешил, что с плачем и так далее. Ну, соответственно, это как бы первая часть. С другой стороны, была и тайная исповедь. То есть, если человек что-то сделал, но об этом было известно, неизвестно никому, да, то, соответственно, он и, как сказать, тайно как-то приходил и, соответственно, к священнику. Это совершенно таинство покаяния. Но, тем не менее, все равно люди как бы знали, что он что-то сделал, потому что вставали длительные епитимии. То есть человека сразу не принимали в церковное общение, то есть сразу не даровали ему мир. Да, даровать мир, значит, именно дать возможность причащаться вместе со всеми. А вот тут это значит на древнецерковном языке. И человек стоял там в притворе очень долгое время. Там, 2 года, 3 года, 4 года. Иногда он после этого, его епископ допускал стоять в храме вместе со всеми верными, но он тоже не мог причащаться. Да, и епитимии были достаточно суровыми. Если мы возьмем там книгу правил, то там 3 года, 4 года, 5 лет, 7 лет, там, 10 лет, ну и так далее.
Но не было ли это поводом, что люди потом вообще это вступали в христианство?
Как правило, в древности не было. Потому что мы с вами говорили на предыдущих лекциях, что человек, прежде чем стать христианином, он проходил большую длительную проверку и подготовку. То есть он имел свидетельство своих поручителей крестных, которые свидетельствовали о том, что они с ним говорили, что он совершенно искренне и неложно хочет стать христианином. Да, человек проходил в течение нескольких лет катехизацию, в которых, опять же, все это подтверждал свое такое намерение. После этого у него была сугубая подготовка там, в течение нескольких месяцев или полугода с епископом. Потом, наконец, человек публично в присутствии всей церкви крестился, давал эти обеты, когда на него смотрел там тысячи людей, понимаете, если в крупной церкви. Да, и после этого он подходил к таинству, и с одной стороны, он прошел большой путь. С другой стороны, была большая церковная поддержка. То есть община заботилась о своих новых членах. Я вам уже, по-моему, говорил, что если, вот, скажем, человек занимался какой-то работой, которая несовместима с христианством, ну, допустим, был какой-нибудь медных дел мастера, да, или золотой, то есть что это значит в древнее время? Он делал идолов на заказ всяких башков, которые потом поклонялись люди. Ну, соответственно, как христианин, он уже не мог делать всяких идолов. Да? А если он делать ничего не имел, а в древности все как-то не так, как у нас было, все посложнее, то, соответственно, община ему и его семье давала пропитание. То есть он там как-то старался или переучиться, вот, или если он не способен был переучиться, его просто вместе с семьей кормили, поили и давали все, все надобное. Да, то есть была определенная ответственность. Поэтому, как сказать, христианам вот этот вот, ну и плюс ко всему, вот эта любовь, вот этот мир, да, совместное причащение, молитва, они были очень сильны. Да, особенно в первые века христианства. Соответственно, безусловно, люди там скорбели и не хотели куда-то уходить. Ну, всякое было, конечно, уходили. Некоторые, которых там и священники тоже, их, допустим, запрещали, отторгали, они тогда делали собственную церковь, там, начинали священную деятельность. Конечно, и такое явление было. Но, как сказать, не сказать, что это было там как-то очень сильно масштабно, что все так делали. Все-таки большая часть подчинялась церковным установлениям, и скорее была больше проблема, что люди как бы хотели быстрее получить этот мир, ну и как-то вот его... получить. Да, да. Да, хорошо, давайте пойдем дальше. Немножко давайте. Вопрос немножко давайте отложим, а то я не успею, так сказать, вам рассказать все, что хотел бы. Значит, смотрите. Вот такая была жизнь. Теперь она продолжалась достаточно долго. Можно сказать приблизительно, что почти 1000 лет то положение, которое я вам описал о таинстве покаяния, оно продолжалось. Да, то есть вплоть там, не знаю, до 11 века такая практика прекрасно в церкви существовала. И люди многие не подходили никакому таинству покаяния вообще в жизни никогда. Но примерно начиная с 4 века, там немножко раньше, но с 4 века, в церкви появилось такое масштабное явление, как монашество. Монашество — это некоторый такой евангельский максимализм, да, когда церковь стала государственной, когда из церкви гонимой, да, она превратилась в церковь там большинства, там, не знаю, император, все сановники у нас христиане. Соответственно, много людей, там, не знаю, карьеристов появилось, или просто людей, которых христианство не является каким-то стержневым. Вроде все, давайте я буду. И, соответственно, в церкви хлынула большая толпа таких людей. И многим христианам стало в таких общинах неуютно. Да, Иоанн Златоуст пишет, что буквально там несколько времени назад, несколько десятилетий, у нас существовала традиция, что люди каждый день причащаются, хотя бы раз в неделю. Вся церковь, она гонима, все ждут, все время с Христом. Бац! И он уже читает проповеди о том, что нехорошо причащаться один раз в год. То есть это уже распространенное явление, что многие христиане только один раз в год подходят. Правда, это, понятно, Константинополь, это там столица, но тем не менее. Важно, что это в течение нескольких десятков лет уже такой явный показатель такого охлаждения, церковной жизни у многих христиан. Соответственно, они стали удаляться из городов, селиться в пустынях, и творить какие-то общежительные, не только общежительные, но в том числе общежительные монастыри, в которых стали жить и пытаться воплотить такую иванскую общину в жизни. И в среде монашества возникло такое явление. Явление заключалось в том, что более молодые послушники и монахи, которые приходили в монастырь или в пустыню индивидуально какому-то старцу, они хотели получить от него духовную помощь в том, чтобы идти по своему такому пути евангельского максимализма. Значит, они находили таких духовно опытных людей. Как правило, опять же, в первые века даже это были не священные монахи, это были просто монахи, потому что существовало такое, мнение, что даже монашеский путь, он в чем-то противоречит священническому. И, соответственно, они к этим, можно сказать, простым монахам приходили и говорили, что возьмите нас под свое руководство, мы будем вас слушаться, а вы будете нас вести. И, соответственно, возникло такое явление, как исповедание помыслов. То есть молодой послушник или монах приходил к этому умудренному опытом и жизнью старцу и рассказывал, сегодня то-то я подумал, такие-то слова произнес и так далее. И он ему давал какие-то духовно-опытные советы, смотря с своего огромного опыта. Себя как человека, который 50-60 лет подвязался в этой пустыне. Тех людей, которые на протяжении десятилетий к нему приходили, он давал им советы и так далее. В общем, приходил такой разговор. То есть это уже совершенно другое явление. Оно не имеет никакого отношения к таинству покаяния. Исповедание помыслов — это, условно говоря, человек говорит те не очень хорошие мысли, которые у него возникли, да, там, может быть, какой-то блудный помысел послушник возник, может быть, возникло какое-то уныние помысел, может быть, возникло искушение все бросить, вообще уйти, человек в себя не верит. Ну, масса всего. Очень часто отношения с братьями были плохие, злоба возникала, хотелось, значит, кому-то что-то сделать плохо. Да, иногда до каких-то дел, слов доходило, грубых в отношении. И, соответственно, молодой послушник переживал, рассказывал это старцу. А он, соответственно, ему что-то говорил. Там, почитай Евангелие, молись то-то, в общем, какие-то советы давал. Ну, соответственно, вплоть до времен иконоборчества все это никак не проходило в мир. То есть это все там в монастырях и было, это исповедный помысел. Христиане там жили-жили. Вот. Ну, а, соответственно, когда у нас случился иконоборческие времена, они достаточно большие были, там почти 150 лет, если не больше, то возникло одно интересное явление, что, ну, иконоборчество, оно шло сверху, то есть императоры, там тоже отдельная тема, что там были совершенно очевидные перегибы в этом отношении, что там краску с икон в причастие добавляли, там какие-то немыслимые совершенно ереси по поводу этого придумывали и пестовали. Но тем не менее, факт заключается в том, что императоры очень жестко издавали приказы, что больше там икон не почитать. Всем священникам там приходила была, говорит, все там иконы из храма вынуть и там сжечь, утопить, не знаю, там что-то такое сделать. И практически поголовно белое монашество, оно это все исполняло. Может быть, там со скрипом, со слезами. Но, как бы, тем не менее, вот, так сказать, такое явление было. Ну, понятно, почему там жена, дети, все дела там как-то. Потом, опять же, гонений не было уже там, как вы понимаете, 500 лет. Когда 500 лет гонений нет, то, соответственно, уже тоже как-то тяжело принимать там гонения как-то с непривычки. Ну, соответственно, а монашество, оно таким вот оплотом православия выступило. То есть многие монахи готовы быть побиваемыми, там, опять же, как члены вредительства могли получить, вот как принято было в Византии, да, там чуть что сразу там отрубают подряд все, что все члены человеческие, да. И, соответственно, миряне, они к монахам стали чувствовать большое уважение. И когда, соответственно, временное иконоборчество стали проходить, вот, многие такие вот монашеские традиции, они стали популярны в мире. Вот в том числе исповедание помыслов, о котором мы с вами говорили. Ну, там, соответственно, несколько веков шло какое-то существование. Вот там 9, 10, 11, 12 век этих двух традиций. Пока, наконец, произошел такой как бы синтез этих двух вещей. То есть в современном таинстве покаяния мы совершенно очевидно имеем как такое некоторое исповедание помыслов включенное, так и, собственно, таинство покаяния как примирение человека с Богом и с Церковью. Значит, ну вот с 12-го, ну то же самое примерно Руси. Вот мы получили православие там в 9-10 веке, очевидно греческое. Вот мы сперва там его получили в такой переходной форме, поэтому есть даже некоторые раннехристианские свидетельства на русской земле, что там и причащался кто-то часто, и даже без исповеди. Вот какие-то князья, и кто-то там епископ пишет, вот такие памятники. Но там, с 12-13 веков повсеместно утвердилась другая практика. Значит, особенно у нас на Руси, когда причащаться стали редко, что очень важно, редко, и, соответственно, обязательно после исповеди. Ну, это было общее явление в православном мире, то есть примерно такие же явления шли и на Востоке, там, в Греции. Есть там такое постановление Кипрского собора, по-моему, 1620 года, если я правильно помню, которая прямо предписывает, что священник перед тем, как причастить человека, он должен испытывать его и спрашивать, что он там сделал, не сделал и так далее. Только после этого его причащают. Значит, соответственно, причащались наши люди русские 3 раза в год, 3 поста, которые тогда существовали. Ну и, соответственно, там, не знаю, 16-18 века у нас появился Успенский пост. Вот, и стали 4 раза в год причащаться. Значит, потом наступило у нас синодальное время. Тогда стали вообще причащаться 1 раз в год. Да, Великим постом, Великий четверг поисповедаться, причаститься. И до следующего года. Но, тем не менее, надо еще сказать, что, конечно, тоже этот вопрос стал заботить многих наших святых отцов. И многие отцы говорили о том, что это не совсем нормальное положение. Надо причащаться чаще. Но сам вопрос о связи исповеди и причастия, он не стоял. Потому что, ну, 1 раз в год причащаться, или там 5-10, здесь как бы все как-то вот в этой традиции можно вполне и поисповедоваться. Но, соответственно, все это шло к 20 веку. Вот. Ну вот в 20 веке, вы знаете, у нас такого, можно сказать, певца литургии, как Иоанн Кронштадтский, да, он проповедовал частое причащение, да, он призывал христиан причащаться как можно чаще, по-моему, за каждой литургией. Ну и, соответственно, вот как раз, можно сказать, со всей остротой впервые этот вопрос стал у отца Иоанна. Ну, отец Иоанн практиковал такие публичные как бы исповеди, когда он, соответственно, так сказать, призывал людей, они называли свои грехи все, и как-то это все публично приходилось, после этого все исповедовали. Значит, когда наступили гонения, то тот плод, который, ну, не только отец Иоанн, ну, как бы он как один из первых, соответственно, он дал плод. В гонениях церковь очищается, ее учение становится более, ну, как сказать, я бы даже такое слово сказал под запись, ну, более апостольским, скажу. Соответственно, люди стали часто причащаться. И вот тогда этот вопрос очень сильно возник. И вот в 20-е годы там были разные традиции. Некоторые там, ну, такую связь исповеди причастия, ну, они разрывали. Да? Христиане просто причащались. Некоторые каким-то образом, так сказать, видоизменяли эту связку. В общем, здесь отдельный вопрос долгий. Важно просто сказать, что ну, вот этот вопрос встал. Но, к сожалению, может быть, он бы тогда бы и решился бы как-то. Ну, тут возникло у нас, как мы знаем, гонение серьезное. Церковь полностью была закрыта всяческая дискуссия, разговор. Да, вообще, можно сказать, несколько раз пытались церковь уничтожить вообще, в принципе, да, в 30-е годы, потом вот при Хрущеве в 60-е. Вот, поэтому, ну, там как-то существовали те традиции, которые как-то в 20-е годы были, но они как-то по-разному решались. Ну, а, соответственно, в 90-е годы у нас возникли новые условия и стали, соответственно, причащаться люди чаще. Значит, в чем здесь как бы главная проблема, которую может возникнуть? Ну, сразу отсылаю, опять же, к протоиерею Владимиру Воробьеву, кто интересуется этим вопросом. У него есть несколько больших статей, выступлений, посвященных этому вопросу в разное время. Ну, смысл этих выступлений примерно такой. Я очень тезисно говорю. Значит, первый вопрос, что церковь никогда не знала частой исповеди массовой. Это как бы чистая правда. То есть такого явления не было никогда. То есть, когда мы стали, призвали людей часто, то есть, когда у нас была практика там, 3 раза в год причащаться, то, соответственно, обязательные условия, связанные с исповедью, было очень гармонично, прекрасно и замечательно. Вот. Когда мы стали причащать в новейшее время часто, то исповедь там 2 раза в неделю или раз в неделю, она с точки зрения отца Владимира несет себе явную такую опасность профанации исповеди. И это действительно так, потому что у нас есть некоторое такое совмещенное теперь таинство, да, это таинство покаяния, да, вся в принципе чинопоследование таинства говорит о том, что мы каемся Богу в том, что мы сделали, и обещаемся никогда в течение своей жизни больше этого не повторять. То есть мы отрываем от себя этот ужасный грех и заканчиваем. Да. Мы даем там еще новое обещание. Ну, то есть это серьезная такая вещь. На это надо рассчитывать. А здесь получается, что мы там говорим, что мы там кого-то обозвали, кого-то осудили, что-то там еще сделали плохое. И мы, понимаете, с вероятностью 100% мы знаем, что мы придем через неделю, и мы то же самое скажем. То есть это получается такой, знаете, некоторый такой обман просто, разрушение. То есть это что-то, ну, как бы это, опять же, разные люди по-разному это как-то переносят, но у многих людей это, конечно, является большой проблемой. Поэтому, соответственно, вот отец Владимир, ну, это очень сложная вещь, опять же, повторяю, и каждый там приход он как-то по-своему искал. Ну вот у отца Владимира они пришли к такому решению. Значит, первое, что исповеди часто не было, есть опасность профанации, поэтому само как бы такое таинство так часто делать там не следует. Но с другой стороны, там вот отец Владимир боится того, что если никакого не будет контроля, то будет тоже некоторые проблемы. И поэтому они пришли к такой ситуации, когда те христиане, которые ходят на приход Всемилостивого Спаса, да, это вот к отцу Владимиру Воробьеву, к отцу Дмитрию Смирнову, там, к отцу теперь владыки Пантелеймону Шатову, то они исповедуют примерно раз в месяц, а в остальные дни, ну, просто подходят под разрешительную молитву. То есть просто вот, здрасте, батюшка, там, ну, здрасте, иди на причастие. Значит, есть вот такая форма. Значит, в маленьких приходах, во многих московских, ну, там все люди знают, там просто. Там батюшки подходят, прихожане, причащаются каждую неделю, а там раз в месяц, ну, если чаще, если кто-то что-то, грех совершил, понимаете, это здесь нет какой-то да, ограничение. Если человек согрешил, он идет на исповедь там, в любое время. Но, в принципе, если вот такая обыденная жизнь его, то как бы просто человек приходит, причащается, а ходит отдельно. В принципе, опять же, тут надо понимать, что никакого модернизма там в этом нет. Потому что если говорить серьезно, то традиция вот такого отношения, она существует все века. Да, потому что именно этой традиции следуют священники, диаконы, епископы, те же монашествующие, монахи. Понимаете? И, в принципе, там, даже в советское время многие миряне как-то благочестивы. На многих приходах они, например, так же жили. Ну, опять же, тут много зависело от там, настоятеля, но тем не менее. Поэтому, значит, мне важно, чтобы вы еще раз понимали все-таки, что таинство покаяния, исповедный помысел – это несколько разные вещи. Раз. Второе. Вы должны понимать, что в настоящее время у нас есть некоторый синтез этих явлений. А вот. Третий момент важный, что вы должны понимать, что есть разные практики на приходах. Вот. Ну и, соответственно, в своей жизни просто там, иметь это там, ну, в виду. Да? Если, соответственно, вы видите в себе, что если вы там достаточно часто причащаетесь, а исповедь становится вам как-то в тягость, вы не видите в смысл, то вполне возможно подойти к священнику, которого вы исповедуетесь, ну и об этом поговорить. И там, ну, с большой долей вероятности вы как-то сможете найти более как-то приемлемую форму, если он вас как бы знает, и вы достаточно адекватны.
А греши отвлекаются, как это понять? Вот постоянно греши, в одном и том же грехе, и каются.
Смотрите, вы слушаете меня, смотрите меня внимательно. В Писании напишет, никакой человек, вы слышите меня, не может прожить и дня, чтобы не согрешить. Нет и не было. Ни одного такого человека, кроме Господа нашего Иисуса Христа, который не мог бы не согрешить. Грех, причем это поймите, что грех – это очень объемное понятие. Грех – это прямой грех. Пойти и, соответственно, как Каин убил своего, зверски зарезал своего брата Авеля, безвинно. Это один грех. Грех, условно говоря, прелюбодействовать. А есть грех как несовершенство. Да? То есть, понимаете, Господь Бог говорит нам, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный есть. То есть, по идее, ну, по смыслу, мы должны быть таким же совершенным, как наш Господь Иисус Христос. Безусловно, мы не можем не то что дня и часа прожить так, чтобы быть таким, как Христос. Мы можем там стремиться, но не можем, в принципе. И все это, в принципе, является, если мы находимся на высоком там, ступени духовного роста, то вот это вот несовершенство, понимаете, то есть глядя на Христа, мы видим, что наши одежды черные, какими бы ни были, понимаете. И святые, когда они говорят, что я грешен есть, понимаете, они просто смотрят на Христа и видят, что они по сравнению с ними, ну, как бы, ну, им еще идти там много-много мит, понимаете? И, соответственно, когда мы, условно говоря, каемся там, не знаю, в блуде и повторяем это как бы страшно. Да? И об этом один разговор. Когда мы, живя в этом мире, там, ну, не избегаем каких-то отрицательных эмоций, которые выражаются у нас в словах, да, обычно, матерных, как правило, да, там, или еще каких-то грубых по отношению к людям, да, или в мыслях мы даже, это все равно грех. Понимаете, мы, безусловно, должны стремиться, и мы говорили, что такое духовная жизнь, мы с этим боремся. Но если мы будем приходить каждый день на исповедь, мы с огромной долей вероятности, не знаю, там, мы все равно будем вынуждены повторяться. В этом-то и есть опасность профанации. Понимаете, что эти вещи, эти грехи, они не могут быть уврачеваны там за один день просто. Это десятилетиями. То есть человек духовно над собой работает, он потихонечку, очень медленно, может быть, сперва он перестает ругаться вслух, он как-то там себя сдерживает. Потом он как-то начинает контролировать свои мысли. Понимаете? То есть это все-таки другое явление, и на опасность, вот еще раз говорю, профанации исповеди в этом смысле указывают там наши священники, вот в частности отец Латин. То есть, понимаете, в каком-то смысле, когда мы говорим о таких грехах, это данность, это не значит, что, еще раз повторю, это там однозначно не одно. Некоторых все равно это поддерживает. То есть то, что они там раз в неделю, раз в две недели каются в этих грехах, это помогает им не забывать о них, и они, ну, то есть человек может тоже деградировать, если он не будет думать об этом. Сперва он ругается, потом он еще больше ругается, потом в три раза больше ругается, потом он уже пойдет и битый кого-нибудь стукнет в случае дорожного конфликта. Понимаете, это разные вещи. Но у каждого человека свой, понимаете, люди разные. Здесь я против того, чтобы мы всех под одну гребенку. Некоторым помогает исповедь там достаточно часто. Вот. А некоторым, как сказать, это представляется некоторой сложностью, понимаете, которая вредит их духовной жизни.
А с другой стороны, вот он знает, что он придет через день, через неделю покаяться, значит, будет решить.
Я вам рассказал, что есть все возможности для москвичей вести свою духовную жизнь так, как им нравится. Миллион приходов, миллион различных, так сказать, традиций, пожалуйста. Я вам все рассказал, вы, соответственно, советуетесь, думаете, и как бы, если вы до этого как-то дошли, то можно идти дальше. Значит, я извиняюсь, давайте все-таки дальше. Телесный пост. Значит, желающий причаститься должен постараться достойно приготовиться к этому святому таинству. Ум не должен рассеяться по мелочам житейским и развлекаться, а по возможности должен быть сосредоточен на предстоящей радостной для всякого христианина встрече со Христом в таинстве Евхаристии. Средством, это очень важное слово, средством к такой более сосредоточенной духовной жизни вне подготовки к таинству является наряду с молитвой пост. В церковной практике такой пост называется говением. По традиции предписывается воздержание и ограничение в пище мясной и молочной. Телесный пост перед причастием может продолжаться до нескольких дней. Общее правило здесь таково. Чем реже человек причащается, тем строже и больше должен быть телесный пост. И наоборот. Например, если человек причащается каждый воскресный день, то он не постится вовсе. Ну или есть такая традиция накануне, вот опять же, брат Семен Спаса, что накануне субботу они воздерживаются от мясной пищи лишь. А если несколько раз в год, там, постится 3 дня. А если человек причащается еще реже, то там призван говеть неделю. Вот в Типиконе написано, что те, кто желает причаститься, должны недели сухоясти. То есть без вареной пищи, в общем, сухарики, эти самые абрикосы сушеные и водичка. Да, но, опять же, вспомним, что Типикон ориентирован на практику причащения там 1 раз в год. Ну и, соответственно, если мы примем к нашему времени, понимаете, то есть человек живет, там в церковь не ходит, тут не знаем, чем занимается, на корпоративов там отплясывает на столе, значит, с матерной руганью. А потом вдруг бац, он говорит, великий пост, блин, я же христианин. Мне же преститься надо на пост, меня же крестили 40 лет назад. Вы понимаете, для такого человека, ну, как-то сама смысл, чтобы он как-то вообще чуть-чуть подумал о своей жизни, конечно, желательно вот уже отказаться там от мяса, от молочка, как-то вот постараться попоститься хорошо, чтобы его как-то вот эта физическая сторона отошла, и его ум как-то больше был склонен помолиться. Но опять же, это всего лишь средство. Это вот если так помогает ему в этом, это одно дело. Там разное опять же. Значит, мера телесного поста также обуславливается семейными и социальными обстоятельствами, да, то есть жизнь там в нецерковной семье, тяжелый физический, интеллектуальный труд, трудный рабочий график, и в этих условиях, естественно, снижается. Да, ну и вот отмечу, что в соответствии с канонами православной церкви пост перед причастием полностью отменяется во время там светлой пасхальной недели, ну и вообще, в принципе, на святах. То есть святки – это те дни, когда празднуется то или иное событие. И церковно праздновать – да, это означает причащаться. Да, вот там. Троицкий собор прямо говорит своим 66-м правилом, что во все дни светлой пасхальной седмицы надлежит причащаться. Вот, соответственно, из этого надо исходить. Что?
Каждый день.
Ну, каждый день. Ну, поймите, конечно, безусловно, если есть такая возможность, это дано не всем, мы все работаем, это сложно. Ну, иногда такая возможность. Есть пенсионеры, студенты. Кто-то может на работу приходить к 11, а службы на свет у нас там в 7 утра там и так далее. Ну почему? В 9 уже выпустились, покушали, пошли на работу. То есть здесь масса возможностей есть. Значит, дальше. Следующий пункт 9. Участие в богослужении и домашняя молитва. Так как храмовое богослужение позволяет лучше подготовиться к литургии, накануне причащения человеку надо постараться прийти в храм и помолиться вместе со всеми на вечернем богослужении. Домашняя молитва в этот день включает в себя, кроме обычных утренних и вечерних молитв, чтение по следованию ко святому причащению. Да? Значит, русская традиция предусматривает также чтение 3 канонов, покаянного ко Господу, молебному ко Пресвятой Богородице и канону к Ангелу-Хранителю. Однако обязательным прочтением является лишь в случае отсутствия на вечернем богослужении накануне. По традиции христиане могут также читать эти каноны в течение нескольких дней перед причастием. Желающие по личному усердию могут прочитывать также и другие молитвы, например, акафист Иисусу Сладчайшему или другие. Однако мера молитвенной подготовки в любом случае должна отвечать своей задаче – духовно настроить человека к приобщению к Богу и вызвать покаянные и в то же время радостные чувства, и не должна превращаться в неприятную обязанность рутинную, неисполнение которой полностью или частично может отучить человека от любви Божьей. То есть тут очень важный момент тоже даже в себе как-то это видеть, понимаете, не воспринимать вот это вот просим как некий билет на причастие. Это дело Богу, что нужны наши молитвы? Молитва нужна нам. Да, молитва – это разговор человека и Бога. Да, вот нам приятно поговорить там, с хорошим духовным там, собеседником. Мы радуемся. Мы готовы с ним часами говорить. Да. Понимаете? И в этом смысле надо, чтобы этот разговор с Богом был таким же, чтобы мы радовались от него. И стараться себя настроить именно на это. Если же, мы как-то не способны к длительному разговору, то пускай этот разговор будет короткий, но смысловой, радостный и молитвенный, что мы говорим с Богом. Да? Ну и вот в этом смысле тот же Иоанн Кронштадтский, у него хорошая есть фраза, что некоторые все свое усердие полагают вот вычитывание молитв. Да, слово даже такое, вычитывание. Понимаете? А вспомним там, молитву, не знаю, там, мытаря или других известных назаветных людей, да, которые один возглас давали, понимаете, и были оправданы там Бог. Тот же мытарь, но больше фарисей. Боже, милости буди мне грешным. То есть, понимаете, здесь очень важно в этом смысле не там количество, а именно качество нашей молитвы. И мы призваны к этому, но, понимаете, если мы свою жизнь сделаем так, что это мы вот там, ну, себя как бы, мы вычитали, понимаете, вычитать можно все, что угодно, без какого-то смысла, без сердца, да, ну, как бы, ну, а смысл какой? Во-первых, мы привыкнем, потом мы, когда захотим вообще поговорить с Богом, мы уже не сможем, потому что мы 20 лет привыкли вычитывать. Мы вычитываем, понимаете, ну, как бы, смысла нет, надо стремиться именно к отношениям, как вот духовный разговор. Если там тяжело, там текст мы не понимаем, возьмите другое что-то для этого. Понимаете? Можно своими словами помолиться Богу. Да, можно еще раз, еще какие-то, не знаю. Я не духовник, но, опять же, можно поговорить. Может быть, если молитвы мы плохо еще понимаем, там не выучили хорошо славянский язык, как-то не ложится, какие-то типы. Может быть, стоит, еще раз говорю, в это время читать, может быть, Евангелие. Так наше сердце будет обращаться к Богу. Вот такую замену. Ну, то есть, понимаете, здесь надо еще раз к этому относиться серьезно и поэтому искать те варианты, которые имеют смысл, а не просто являются выпадом. Галочку, кстати, сделаю. Значит, 10-й пункт. Супружеские отношения. Значит, древняя аскетическая традиция, подкрепленная авторитетными церковными правилами, предписывает в ночь перед причастием отказаться от телесных супружеских отношений. Также действует совет. Без особой необходимости мужчинам воздерживаться от причащения в день после ночного непроизвольного истечения, а женщинам во время так называемых женских дней. Однако в этих вопросах есть много тонкостей, во многом аналогичных тому, что говорит святитель Тимофей о случайном поглощении воды. Да, напомню, что «ибо иначе сатана, обретя случай удалить его от причащения, чаще будет делать то же». Поэтому данное дисциплинарное правило, впрочем, как и все прочие, надо применять, сообразуясь с ритмом и навыком церковной жизни конкретного христианина. Да, но здесь очень, на самом деле, сложный такой вопрос. Конечно. Ну, я... Тут у меня небольшое было, можно сказать, столкновение там с одним батюшкой по этому вопросу. Вот. Поэтому я несколько прокомментирую смысл. Значит, на мой взгляд, опять же, здесь я сейчас буду высказывать свою точку зрения. На мой взгляд, христианство говорит о том, что Человека оскверняет лишь то, что исходит из его сердца. Да, то есть человека оскверняют сознательные грехи. Значит, никакие естественные процессы человеческие, они человека не могут осквернить по определению. В принципе, об этом вот в первохристианское время есть свидетельство, что христиане именно так думали. Я вот хочу зачитать некоторый отрывок из апостольских постановлений. Да, сразу хочу сказать, что многие говорят, ну, что там эти апостольские постановления, их там Троицкий собор там отложил, они у нас там не действуют, это не закон, это, безусловно, не закон. Но я сейчас говорю не о законе, а о смысле. То есть вот что говорит смысл, какой вкладывает. И против, опять же, аргументации, ну, трудно что-то сказать. Вот они пишут. Если же кто наблюдает и исполняет обряды иудейские относительно там, извержения семени, течения семени во сне, законных соитий, те пусть скажут нам, перестают ли они в те часы и дни, когда подвергаются чему-либо такому, молиться или касаться книг, или причащаться Евхаристии. Если скажут, что перестают, то явно, что они не имеют в себе Духа Святаго, который всегда пребывает с верующим. Ибо Соломон говорит о праведных, чтобы каждый уготовил себя так, чтобы он, когда спят они, хранил их, а когда встают, говорил с ними. В самом деле, если ты, жена, думаешь, что в продолжении 7 дней, когда бывают у тебя месячные, не имеешь в себе Духа Святаго, то следует, что если скончаешься внезапно, то отойдешь, не имеющий в себе Духа Святаго и дерзновения, и надежды на Бога. Но Дух Святой всеконечно присущ тебе, потому что он не ограничен местом, а ты имеешь нужду в молитве, в Евхаристии, в пришествии Святаго Духа, как немало не согрешившее в том. Ибо незаконное совокупление, ни роды, ни течение кровей, ни течение семени во сне не могут осквернить естество человека или отлучить от него Духа Святаго, но одно нечестие и беззаконная деятельность. Дух Святой всегда пребывает в тех, которые стяжали его, доколе они будут достойны сего. От того, от кого отступит он, те остаются не имеющими его и преданными духу лукавому. Да, одни из людей исполнены Духа Святаго, а другие – духа нечистого. И не может быть, чтобы они избежали того или другого, если не подвергнутся чему противному. Потому что утешитель ненавидит всякую ложь, а дьявол – всякую истину. А всякий, погруженный в истину, удален от дьявольского духа и находится в Духе Святом. И в том, кто делает добро, пребывает Дух Святой, исполняя его мудростью и разумом, и не позволяет лукавому духу приблизиться к нему, наблюдая его входы. Поэтому брак почтен и честен, и рождение детей чисто, ибо в добром нет ничего худого. И естественное очищение не мерзко пред Богом, который премудро устроил, чтобы оно бывало у женщин в каждые 30 дней, для их здоровья и укрепления. Потому что они мало бывают в движении от того, что сидят больше дома. Но и по Евангелию, когда кровоточивая прикоснулась к спасительному краю одежды Господа, чтобы выздороветь, Господь не укорил ее и отнюдь не обвинил. Напротив, исцелил ее, сказав, «Вера твоя спасла тебя». Ну, то есть смысл какой? Что христиане пребывают с Духом Святым. Значит, от Духа Святаго, да, мы как-то можем избавиться, только совершив некие грехи. Вот. А всякие, опять же, проявления естественные нашего естества или, да, законные соития, про которые, опять же, апостол Павел говорит, что брак честен, ложа непорочна, они как бы не могут человека от этого отстранить. И, соответственно, ну, в древности, опять же, как я вам говорил, люди причащались часто, каждый день или очень часто. И, соответственно, это как-то у них совмещало. Да, если говорить именно о даже каких-то канонических моментах, то там, вот, скажем, Дионисий Александрийский, есть такой у нас канонист, вот он пишет интересную: «Вступивший же в брак, пишет Дионисий, вступивши же в брак, сами себе должны быть давлеющими судьями. Ибо они слышали Павла, пишущего, что подавает воздерживаться друг от друга по согласию до времени, дабы упражняться в молитве и потом паке купно быть. Да, вот, скажем, Дионисий. Говорит, этот Дионисий 250 год по Рождестве Христова. А вот, скажем, и Тимофей Александрийский, он тоже есть в канонах. Он, соответственно, уже другое говорит. Он говорит, что вот ему вопрос 13. Совокупляющимся в общение брака, в которые дни... А, нет, это не то, седмицы. Если жена прибудет ночью со своим мужем, или муж с женой своей, и на утро будет священное служение, то они... То должны ли они причаститься или нет? Вот он пишет, не должны. Да, тоже ответ. Поскольку апостол глаголит. И он то же самое, что вот апостол Павел пишет, тот Дионисий. То есть этот говорит, будьте себе самодавляющими судьями, этот говорит, не должны. Но тут очень важно понимать, что, опять же, каноны, да, они делятся, так грубо, на две части. Есть те, которые полагают некоторые наказания за их нарушение, а, соответственно, есть те, которые такого налагания, ну, такого наказания не предполагают. Соответственно, если говорить серьезно, то ну, каноны, которых не наказывают, это некоторые благочестивые предписания. Значит, ну, эту тему мы оставим, хотя, если есть там желание, можно будет потом поговорить. Что касается вашего вопроса. Значит, вы поймите, что в церкви есть много мнений. Да, скажем, вот есть мнение такого, так сказать, среднякового мышления, которое говорит, что не можете вы не входить, ничего не касаться и так далее. Да. Основание для этого мнения – ветхозаветные предписания. Да, в ветхозаветном предписании это все есть. Значит, условно говоря, мнение другое, скажем, мое в том числе, заключается в том, что все ветхозаветные предписания – они на апостольском соборе, который чрезвычайно авторитетен для нас, это первый собор, он деяния апостольских, они были отложены. Понимаете, для нас ничего не действует, кроме там вкушения крови, идоложертвенного и так далее. И удавления, да, блуда и так далее. Да, вот четыре момента. Соответственно, ну, большинство там современных церковных, не знаю, богословов, писателей, они занимают такую позицию более осторожную, которую выступил там патриарх сербский. Написал статью, написал, что женщина, что вот представление того, что она не будет в храм, молиться, целовать иконы, неправильное, она может все это делать. Значит, единственное исключение это причастие. Да, ну, опять же, вы поймите, это сказано, что из таких больше там, духовных основ. Да, то есть, говорится, мне трудно понять эту логику, но смысл именно в том, что, послушайте, в принципе, вы должны понимать, что это не сущностный запрет. Ну, то есть, понимаете, если очень такое, что-то случилось, да, там, не знаю, там, какой-то человек близкий заболел, да, никто вам, в принципе, не запрещает. А известно, опять же, что, скажем, там, покойный патриарх Алексей, там, вот, когда монахи там отправились в паломничество, на святую землю. Ну, известно, что он всем благословит причащаться, потому что когда еще такая возможность будет причаститься там у гроба Господня? Да, невзирая на это. То есть это, если вы там заболеете, будете при смерти, это не сущностный запрет. Вас все равно причастит любой священник, даже который скажет вам, что в обычной жизни вы не можете причаститься. То есть есть такая традиция, поэтому я вам как бы весь спектр мнений дал, вы, соответственно, это все знаете. Значит, мы немножко не поговорили про причащение младенцев и детей, но я давайте вас отпущу, а кто этим вопросом интересуется или какие-то дополнительные, мне давайте индивидуально лучше зададите.